У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент Буш заявил в Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануэла Зельцера до 3 годов тюремного зняволення у колонии агульного режима. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы участковые выборчие комиссии. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Таня Казыра застается у США. Это и иншее. Больше подробязно. Пошла на вину.
В эфире «Свобода». У праской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Грузия поведомила, что российские войски заняли город Горы. Ранее российское министерство обороны подтвердило, что российские войски, которые действовали с территории сепаратистской республики Абхазия, заняли грузинский город Сенаки. И Россия ясно показала, что является мэтой этой операции, сказал президент Грузии Михаил Саакашвили. Мэта этой операции, поводле его, не только захопить частку грузинской территории, але и изменить режим Грузии. Премьер-министр России Владимир Путин резко скритиковал позицию США по конфликту у Паўдзённой Осетии. Путин выказал шкадование, что некоторые партнеры России не допомагают, а спробуют перешкаджать. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что российские миротворцы у Паўдзённой Осетии завершили значную частку операции по промушению Грузии до миру. Европейская комиссия запотребовала от России спынение всех военных деяний на территории Грузии. Краины Великой Восьмерки закликали Россию погодиться на неоткладное спынение огню и на международное посередничество в конфликте. Керовники МЗС Краин Семерки подтримали миссию министра замежных справ Франции Бернара Кушнера. Учора он в Тбилиси вел перемовы с президентом Саакашвили. Сегодня увечеры спадар Кушнер прилетает в Москву. Президент США Джордж Буш осудил деяния России в Грузии. В интервью телеканалу NBC он сказал, что гвалт в регионе непримальный, а реакция России на ситуацию в Паўдзённой Осетии была поводле Буша непропорционной. Завтра в Москву прибывает президент Франции Николя Саркози, и он представит президенту Медведеву план урегулирования конфликта у Паўдзённой Осетии. В Афганистане в вынику авиаудару силы коалиции загинули принамсі 25 талибов и 8 мирных жихаров. Тегеран и Евразвяз домовились протягнуть перемовы на конт ядерной программы Ирану. На минулом тыдне Евразвяз ввел новые санкции относно Ирану в отказ на черговую отмову Тегерану спынить узбогачение урану. Это был выпуск новинов. Наступный про полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскія войскі, выйшаўшы з тэрыторыі Абхазіі, занялі грузінскі горад Сенакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэтая аперацыя патрэбная, каб запабегчы новым грузінскім атакам у паўднёвай Асетыі. Грузія заявляе аб 19 збітых расійскіх самалётах. Масква пацвярджае толькі 4 самалёты. Паводле расійскага боку, у Грузіі загінула 18 расійскіх міратворцаў, а 52 былі параненыя. Грузінскі прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі сказаў сёння журналістам у Тбілісі, што ідуць баі з расійцамі за горад Горы. Калі б расійцам удалося захапіць горы, дык паводле Саакашвілі, расійскім танкам адкрыецца дарога на Тбілісі.
Россия ясно показала, что является метой этой операции. Метой этой операции не только захопить частку грузинской территории, але, как они ясно сказали, изменить режим Грузии. Кончатковым выником этой операции российских сил має быть этничная зачистка и знищение грузинского насильства в Абхазии. Мы, в принципе, назираем запланованное, холоднокровное, задуманное наперед забойство малой краины.
Заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. А российский премьер-министр Владимир Путин сказал сегодня у Москве, что ситуация с конфликтом выглядает зусім не так.
Удивляет масштаб этого цинизма.
Здивляет масштаб этого цинизма. Здивляет умение выдавать белое за черное, черное за белое. Умение спрытно показывать агрессора в якости ахвяра в агрессии и ускладать отказные за наступствие на самые ахвяры.
За последствия, на сами жертвы.
Заявил Владимир Путин. Расійская вайсковая інтервенція у Грузії спорадила вострую критику Москви з боку міжнародної супольності. Президент США Джордж Буш, який знаходиться у Пекіні, сказав сьогодні журналістам.
Я сказав, що применення цієї грубої сили недопущальне. Я сказав це не тільки Владимиру Путіну, але й президенту Дмитрию Медведєву.
Це був президент Джордж Буш. Таким чином, президент Грузії Михайло Саакашвілі лічить, що Росія хоче знищити демократію у Грузії. Тим часом, як Росія заявляє, що вона просто відказала на напад грузинських сил. Виказати своє міркування на конт гетих заяв ми попросили директора грузинської служби Радіо Свобода Давида Какабадзе.
Russia is punishing Georgia for its aspirations.
Росія карає Грузію за її західнє помкнення, за плани вступити у НАТО і євроатлантичні структури. У 2006 році було введено російське ембарго на грузинські товари, і, напевно, російські влади сподівалися, що Грузія не виживе економічно, коли стратить російський ринок, найвеликший ринок для Грузії. Цього не здарилося, і вони, напевно, були гетим розчаровані. Грузинська економіка, поводля усіх міжнародних оцінок, розвивалося нормально, так що ембарго не дало для Росії ніяких виніків. Пройшли місяці, і стало відомо, що Грузія здольна вижити як держава, як країна, і вона усталювала і навіть умацавала економічні сувязі з західніми країнами. У принципі, Грузія так чи так мусила це зробити, і це були становчі наступстви російського ембарго.
Чи можна міркувати, що Росія спробує не допустити Грузію у НАТО, відказує Давид Какабадзе.
Каб зрозуміти ситуацію, яку ми сьогодні маємо в регіоні, вельми важливо зрозуміти події сьогоднішнього красовика. На початку красовика у Бухаресті проходив саміт НАТО, де Грузія разом з Україною сподівалися отримати так званий план діянняў у справі сябровства. Це апошній крок перед отриманням офіційного запрошення долучитися до НАТО. І хоч Злучені Штати моцно тиснули, і хоч некоторі інші удільники Альянсу були за те, каб дати Грузії і Україні гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіяй, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў.
Таке меркаванне выказаў дырэктар грузінскай службы Радіо Свабода Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на свабоду. А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь процесс над Эммануилом Зельцером и Владленой Функ Брусковой отбывался в закрытом режиме, покольки там небыто разглядались звездки, которые имеют статус державной тайны. Никаких звездок про то, кто был свидетелями на этом процессе, какие документы были разглежены, нема. На обвещение присуду конвой унес Эммануила Зельцера на руках, а также, как и на попередние поседжение суду. Американский адвокат Зельцер и егоная сократарка были признаны виноватыми у коммерцийном шпионаже. Сборы звездок коммерцийного характера сектору і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супроть Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змісір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владлени Брускової, заявив свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх подоборонних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, пізнавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як би, як кажуть, особих ілюзій не питаємо. Плохое його стан здоров'я. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое, равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикули, по яких обвинувачували Зельцера і Брускову, не потребували закритого процесу. Брат засудженого американського адвоката Марк Зельцер до позитиву однес то, що судом відкинуте обвинувачення супроть Еммануїла Зельцера у контрабанді наркотичних речовів.
Никакой угрозы мой брат и его секретарь Білорусі не представляють.
Ніякої погрози мой брат і його секретар для Білорусі не уявляють. Ніякий він не шпіон, ніяких документів у його не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показально те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків знято. Це значить, що в Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат більше надії на ліпше рішення, ніж те, яке було.
Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і ягоній сакратарці, що гетий закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності.
Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів ведає намного більше, і з цього пункту глядження може бути і не страшно, але я думаю, що цей процес потребує дослідування в будущем.
Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яны проведуть першасний падлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему протягує Володимир Глот.
Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає, ад об'єднаних демсілу уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповне дадено Білоруського народного фронту. Вельми попросила партія комуністу Білоруська, і вона там 450 чоловік вилучила. Ось. АГП 360. А в кандидату би відзначив Юрася Каретнікова, ну, Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний список кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними, ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежним сродкам масової інформації, щоб ви наглядели, щоб ми не тільки лічбами розмахували, там 150, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на цьому етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів в участкові комісії є вельми відомі цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяєва, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генріх Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
Передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Працягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. У вину Зельцеру поставлена подробка документів і спроба економічного шпіонажу. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Неузабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Олександра Лукашенка лягуть дадзеныя па 3 магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлена спецыяльная кампанія, якая сёння можа прадставіць на знешні рынак неабходныя дапамогі і тэхналогіі
Так, франко-нямецкая АРЭВА готовая до сумеснай працы, аднак кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, тым часам як пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Японо-американская Westinghouse Toshiba таксама дала станоўчы адказ, але паставіла ўмову. Спачатку Беларусь павінна падпісаць міжурадавае пагадненне пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі, а гэтая працэдура, па словах Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў дзяржаўнай кампаніі атамнай энергетыкі «Росатам». Расейцы не толькі абяцаюць даць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання праекта. Нечакана на авансцэне з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбора. Если не принято иное решение, поэтому может быть принято иное. Но когда вот было совещание президента, сроки установили о том, чтобы мы в сентябре
Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў у Рэспубліку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для
Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблем у Беларусі, бо дасць толькі 1/4 частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту – ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты.
Доведаться, ці стало створение сёлета агроградка вырашением экономичных и социальных проблем неколи славутой одноименной господарки. Что отбывается на тамтейшей колесе лепшей Украине и конеферме, а так само ці пайшли справы у вядомого фермера да и бизнесмена Виктора Кутло. Мое подорожжа у Дворыши, что на Личине.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки поздней у нашем вечеровом эфире. Вуліца імя Дуніна Марцинкевіча з'явілася у Бабруйску. Гэта вуліца адзіная ў Бабруйску, якую назвалі імем беларускага культурнага дзеяча ад часу атрымання Беларусю незалежнасці. Сёлета беларуская грамадскасць азначыла 200-гадовы юбілей беларускага драматурга. Марцинкевіч нарадзіўся на Бабруйшчыне ў фальварку Панюшкавічы і быў хрышчаны ў Бабруйскім катэдральным касцёле.
Вуліца, названая імем Дуніна Марцинкевіча, центральная на территории крепости, говорит старшиня Бабруйской суполки Товариства белорусской мовы Виктор Малиновский.
Это все шлепей, чем называют улицу где-нибудь на ускрайку Бабруйского, каким-нибудь микрорайоне отдаленным. Все ж таки эта улица и нахуй неяк прилегает до костела, до клани Парыжского костела, у яким колесе хрестили Дуніна Марцинкевіча. До его фактично ничего не засталося. Там один подмурок, на яким стоит двухповерховый будинок, пазней був побудований після того, як Кайтул згорів у 1885 році.
Год тому Бабруйська суполка ТБМ пропонувала гарвиконкаму провести 2008 год под знаком 200-годового юбілею Вінсента Дуніна Марцинкевіча. Суполковцы тады пропонували усталяваць у Бабруйску помнік Дуніну Марцинкевічу, переименовать вулицу Карла Ліпхніхта у вулицу Дуніна Марцинкевіча, так само на протягу усяго году використовувати юбілейную тематику оздоблення вуліц городу. У Бабруйським гарвиконкамі поведомили, что не в забаві у Бабруйску з'явиться і помнік Дуніну Марцинкевічу, однак не удокладні Калі. При конце 80-х годов 20-го стагодзя у Бабруйску уже збираліся были усталяваць помнік Дуніну Марцинкевічу, але справу не довели до конца. Помнік скралі. Замест яго поставили стіплый бюст. Імя Дуніна Марцинкевіча у Бабруйску носить драматичный театр. Ён месяца на улице Карла Ліпхніхта, якую пропановали переназвать активисты ТБМ. Увогуле, что до назвы у бабруйских вуліц, то яны засталіся неизменными от советских часов. У Бабруйском гарсовете поведомили, что ближайшим часом менять их не избираются.
Мы будуем зараз сёмый микрорайон, микрорайон заходний. Там будут являться улицы, которые будут иметь сквозной вид, которые будут иметь сучасные фасады. Вот там будем шукать мацаванне памяти наших знаменитых земляков на этих новых кварталах.
Названные микрорайоны находятся на ускрайку Бабруйску. Сярод причин, якія нібыта не дозволяют переназывать центральные бабруйские улицы, у гарсовете назвали великие финансовые выдатки и незручности для людей, якія призвычаліся до старых назваў. Вуліцы, названыя ў гонар беларускіх дзеячаў культуры, у горадзе ёсць, але яны знаходзяцца ў прыватным сектары, у далечыні ад цэнтру горада.
Невеликие улицы, на яке знаходзяцца 60-50 домов. Там нема ніякіх адміністрацыйных будынкаў, і таму гэтыя вуліцы нині узгадуюць. Нават калі у пошукавіку у гугле вести город Бабруйск, там вуліца Янкі Купалы, то я ўпэўнены, што ніякіх звестак аб гэтай вуліцы не будзе. Але яны ёсць.
Зазначае бабруйскі палітык і гісторык Алесь Чыгір.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я.
This is my real family.
У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено поводле ее уластной воли без усилякого тиску с боку семьи Запатов. «Это мой выбор», — каже девчинка.
«This my choice».
Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводле її слов, має шмат хвороб, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі, і діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. І він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка повернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године поводле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментарии журналистам.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрешки оппонентов и интервью с экспертами.
Голосы в улице и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Сегодня будет новый «Праский акцент», который присвечен актуальной международной теме. Новая война на Кавказе и ее махчимые наступства. Мы протягиваем так само обмеркование этой темы. У той час, как Грузия подает военные деяния у Паудневой Осетии и Абхазии, как российского ворвания, российские чиновники и державные сродки массовой информации мкнутся показать конфликт как гуманитарную катастрофу, организованную Тбилиси. Тему протягивает Анна Соус.
Россия ведзе баі на двух фронтах. Один военный, другий идеологичный. Москва выкарыстовывае свои буйные СМИ и пропагандистские силы, каб апраўдаць военное вмешание и подать свои версии падзеяў. Пачынаючы ад пачатку конфликту 7 жніўня, Грузия представляла дзеянні Москвы як агрэсіўны націск на суверенную державу. Аднак российские чиновники и СМИ бачаць гэта інакш. Паводле іх, Москва проводзіць гуманитарную операцию, каб выратаваць асетынскіх цивільных жыхароў ад разбурэння, якую несуць грузинские силы. Англамоўны контроляваны Кремлем сателлітны канал Russia Today выкарыстовывае ў асвятленні падзеяў такія словы як генацид, разбурэнне. Гэткая ж рыторыка ў прадстаўніка Расіі ОАН Віталя Чуркіна і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей, гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполноваженный во правах человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, каб покарать отказанных за смертью Паўднёвай Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паўднёвай Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести наупрост кажут, что Грузия першую ворвалась на территорию Паўднёвай Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних прокремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паўднёвай Осетии. Известия пишуць. Москва можа звярнуцца ў трыбунал у Гаазе ці міжнародны суд правоў чалавека ў Страсбуры дзеля расследавання смерцяў яе грамадзянаў. Маскоўская міліцыя павялічыла колькасць патрулёў, якія правяраюць дакументы ў замежнікаў. Расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў.
Любы такога кшталту канфлікт уздзейнічае на ўнутрыпалітычную сітуацыю, стымулюючы ўрапатрыятычныя настроі. Гэта вельмі непрыемна, асабліва таму, што мы маем крайне нешчаслівы досвід антыгрузінскай кампаніі двухгадовай даўніны. Калі ваенны канфлікт там будзе нагнятацца, як мне падаецца, расійскаму кіраўніцтву трэба прыняць максімальныя захады для таго, каб унутры краіны не дапусціць нейкіх антыгрузінскіх выступаў.
Такое меркаванне выказаў расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў.
В эфире «Свобода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцара да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. У віну Зельцару пастаўленая падробка дакументаў і спроба эканамічнага шпіянажу. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш за 6,5 тысяч участковых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш за 1300 чалавек. У Беларусь вярнулася група дзяцей Сан-Францыска. На радзіму прыляцелі 24 чалавекі. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца ў ЗША. Вуліца імя Вінсента Адуніна Марцінкевіча з'явілася ў Бабруйску. Неўзабаве гарадскія ўлады збіраюцца ўсталяваць і помнік славутаму земляку. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Грузія паведаміла, што расійскія войскі занялі горад Горы. Раней расійскае міністэрства абароны пацвердзіла, што расійскія войскі, якія дзейнічалі з тэрыторыі сепаратысцкай рэспублікі Абхазія, занялі грузінскі горад Сенакі. Расія ясна паказала, што з'яўляецца мэтай гэтай аперацыі, сказаў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі. Мэта гэтай аперацыі, паводле яго, не толькі захапіць частку грузінскай тэрыторыі, але і змяніць рэжым Грузіі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін рэзка скрытыкаваў пазіцыю ЗША па канфлікту ў паўдзённай Асетыі. Пуцін выказаў шкадаванне, што некаторыя партнеры Расіі не дапамагаюць, а спрабуюць перашкаджаць. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы ў паўдзённай Асетыі завяршылі значную частку аперацыі па прымушэнні Грузіі да міру. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі. Краіны вялікай сямёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і на міжнароднае пасярэдніцтва ў канфлікце. Кіраўнікі МЗС краін сямёркі падтрымалі місію міністра замежных спраў Францыі Бернара Кушнера. Учора ён Тбілісі вёў перамовы з прэзідэнтам Саакашвілі. Паводле Кушнера, грузінскі лідар прыняў амаль усе прапановы ў развязу. Сёння ўвечары спадар Кушнер прылятае ў Маскву. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш асудзіў дзеянні Расіі ў Грузіі. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC ён сказаў, што гвалт у рэгіёне непрымальны, а рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўдзённай Асетыі была непрапарцыйнай. Заўтра ў Маскву прыбывае прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Ён прадставіць прэзідэнту Мядзведзеву план урэгулявання канфлікту ў паўдзённай Асетыі. Тэгеран і Еўразвяз дамовіліся працягнуць перамовы наконт ядзернай праграмы Ірану. На мінулым тыдні Еўразвяз вёў новыя санкцыі адносна Ірану ў адказ на чарговую адмову Тэгерану спыніць узбагачэнне ўрану.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Якія мэты ставіць перад сабой Расія ў вайне з Грузіяй? Якія формы ціску Захад можа і будзе ўжываць адносна Расіі? Якія наступствы новая каўказская вайна будзе мець для іншых суседзяў Расіі – Украіны, Казахстану і Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую асетую ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што недвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Федута, калі мэты Расіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Масква не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Расіі ў гэтым канфлікце як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расіі не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ўжо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прыречаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили. 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу адзначыць, што зараз мы назіраем першы выпадак у пастсавецкай гісторыі, калі Расія сваімі рэгулярнымі часткамі, так бы мовіць, з разгорнутымі сцягамі, вядзе вайну на чужой зямлі. Але тут цяжка пазбавіцца ад аналогіяў. Чачня, Югаславія 99-го году, Ірак 2003-го году. І ўзнікаюць, так бы мовіць, дзіцячыя пытанні. Калі Расіі ў Чачне можна, то чаму Грузію паўдзённыя Асетыі нельга? І з другога боку, калі ЗША ў Югаславіі і Іраку можна, то чаму Расіі ў Грузіі нельга? Александр, у вас есть отказы? Ці тут просто нема ніякого подобенства і так розважати на агул нельга?
Розважати так, на мой погляд, можна, але треба заходити, на мой погляд, з того, що ти сам для себе, кожен, хто так розважає, повинен вибрати певну логічну або юридичну позицію. Які з принципів для тебе з'являються більш важким? Гэта принцип неподільності твоєї держави і на угол держави, альбо принцип права кожного народу, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значить, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Паўднёвай Осетии, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси. Але гэта питання, якою застається питання. Коли ти кажеш сам собі, що більш важким з'являється право держави на неподільність своєї території, ну, тоді ти повинен признати, що те, що робить Саакашвілі у Паўднёвай Осетии, те, що він спробував зробити, і те, що спробував зробити Слободан Мілошевич у Косово, і те, що спробував зробити спочатку Борис Єльцин, а потім Владимир Путін у Чечні, усе це має рацію. Ми можемо розмовляти про нюанси, про те, якими методами усі ці політики спробували досягнути своєї мети, але основний принцип буде так, керівник держави повинен боронити її цілісність. І ось це питання... І гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць ў Югославіі.
Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцев есть примовка «Дьявол ховается в деталях». Може, у даденном выпадку в деталях, в одрозненнях, не только дьявол, але и сутность.
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглось политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той рознице, про которую сказала Ирина, мае еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Накольки я памятаю, Совет Безпеки ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно сказать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно имело факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже господар Чуркин на посяджениях Совета Безпеки ООН, ну, этого выглядит, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Размову за круглым столом празского акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Працягваецца военный конфликт поміж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше за 6500 участковых выборчих комиссий. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Борисовская школьница Таня Казыра остается у США. Улица имя Винсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Неузабаве городские улады збираются усталевать и помник славутому земляку. Протягиваем программу. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Война на Кавказе и ее махчимые наступствы».
Якой была и якой будет в дальнейшем реакция на этот конфликт Заходу, Злученных Штатов, Европы, НАТО? Формально кажучи, у них нема никаких юридичных обовязков перед Грузией. Але здаецца, что в 91-м, коли Хусейн захопил Кувейт, перед Кувейтом Заход так само не имел никаких формальных обовязков, але пошел на войну за его вызволение. А зараз относно Грузии, ти пойде? И на что пойде? Дарыча, коли б нават Грузия была сябром НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую войну с Россией? Ирина, як вы меркуете?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым 5-м пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит... Параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья 5 применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора.
которые проводятся совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военных говорить еще рано.
Ирина, и все ж, Захад будет робить хоть некие серьезные кроки, как не допустить полной военной катастрофы Грузии?
Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начиналась с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства и власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питания. Первое. Ти будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? И с другого боку, ці зробить гэты кроки уражения на Россию, ці яна, як кажуть, закусила у дела и вырашила, что уже коли мы достали меч, то мы не опустим его, покуль не переможем. Чаго б нам гэта не каштавала?
Там нешта повинны думать. Люди, якія там працуюць, повинны анализовать ситуацию. Але я думаю, что яна улічвает и той факт, что тиск с боку сусветной супольности будет расти. Улічваюць і той факт, што вайсковая дапамога Грузіі аказана не будзе. А вось тое, што будуць прынятыя пэўныя палітычныя меры, у тым ліку і можа ўстаць пытанне аб прабыванні Расіі ў малым сусветным палітбюро, я маю на ўвазе васьмёрку, вось гэта пытанне можа ўстаць. И миновито зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию, еще у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тем выпадку, коли они мощные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, до якой Россия здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я подкресливаю, у першиню по советской истории Россия открыто вошла с мячом на территорию иншей державы. И ці не може гэтая ситуация кардинально змянить психологию Кремля? Раней размовы про то, что, мовляв, Крым наш, Полночный Казахстан наш, Беларусь, ну, Голи, вся наша, они все ж таки были с большей риторикой. Але ці не може гэтая риторика стать реальной политикой, коли у руках будет меч с кровью перемоги? Ці не може змяниться политика России относно усіх суседів?
Нет, она обов'язково змінится в этом випадку, потому что силовый поспех это то, что стимулирует певный настрой у элиты страны, якая один раз перемогла со зброей в руках. Узникает жадание перемогчи и другий, и третий раз. Я думаю, что зараз будет больше интенсифицированный процесс увохождения Украины у полуночно-атлантичную супольность. Это будет обовязково. И тут Россия уже ничего заработать не сдолеет.
Александр, Грузия... Александр, я перепыню. А Грузии?
Грузии я не ведаю. Вот, на самом речь, то, что застанется от Грузии после оккупации, а маль что яе половы территории, и там трохи меньше российскими войсками, вот это никто не будет принимать у НАТО, на мой погляд, ну, возможно, я помыляюсь, то, что застанется после этой оккупации. А Украину примут обовязково. Казахстан, на мой погляд, усилить представительство заходних компаний на своей территории. И это будет достаточно мощным фактором для того, как для обороны суверенитета Казахстана Запад принимал больше эффективные кроки. Вот. Ну, а белорусское керавництво повинно пляскать у долони и дяковать и спадару Саакашвили, и спадару Путину, не Медведеву, а именовито Путину, за то, что отбылось, потому что зараз Заходу не до его. А России он, наоборот, вельми и вельми потребен.
Ирина, а какие ваши отказы на пытание? Как изменится политика Москвы относно, как кажут, близкого замежа? И как изменится политика этого самого близкого замежа?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты. И может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ирина, Александр сказал, что Александр Лукашенко может отримать певные дивиденды от этой войны, ну, мовляв, як один и верный союзник России. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым. А вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях, так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будет значительно больше небеспечно.
Будет не только опаснее, будет и сложнее, потому что здесь вам наглядно продемонстрировали, на что готов Кремль. А Кремль готов на все. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали политичный аналитик российской службы нашего радио Ирина Лагунина и политичный аналитик и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Беларуская замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа».
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.